Здравствуйте! Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в студии Динара Седикова в этом выпуске. Киргизия подписывает соглашение о вступлении в таможенный союз. Верховная Рада рассматривает законопроекты об отмене внеблокового статуса Украины. Цены на нефть вновь в падении. В Санкт-Петербурге закрывается еженедельная российская газета на английском языке «The St. Petersburg Times». И на 71-м году жизни скончался Джо Кокер. Эти и другие темы в программе «Свобода в полдень» в ближайшие 55 минут. Сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета с участием президентов России, Белоруссии и Казахстана ожидается подписание соглашения о вступлении Киргизии в таможенный союз. Киргизский президент Алмазбек Атамбаев ранее обещал Владимиру Путину, что Киргизия вступит в союз до 1 января 2015 года. В ответ он ожидает российские инвестиции, большой рынок сбыта и больше миллиарда долларов, которые планируется направить на развитие внутреннего производства. Москва уже сообщила о выделении Киргизии 500 миллионов долларов. Однако, по данным некоторых киргизских средств массовой информации, в минувшую пятницу Кабинет министров Киргизии не стал обсуждать договор о присоединении страны к таможенному союзу. Интригу добавил и визит президентов Казахстана и Белоруссии на Украину, которая, как известно, сделала выбор в пользу евроинтеграции. Тему продолжит Тимур Токтоналиев.
Киргизия очень зависит от своего стратегического партнера. На долю России приходится больше 30% всего торгового оборота страны. Примерно столько же от общего ВВП составляет объем денежных переводов мигрантов. Правительство признает, что из-за ухудшения экономической ситуации в России, в Киргизии идет девальвация национальной валюты сом и рост инфляции. В последние месяцы поток денежных переводов резко сократился из-за удешевления рубля. На данный момент курс национальной валюты сом выше рубля. В связи с этим Министерство экономики прогнозирует замедление темпов экономического роста, так как покупательская способность населения снизится, а торговля сократится. Санкции в отношении России и ситуация с рублем также влияют и на курс доллара, который с начала года повысился на 20%. Последний резкий скачок произошел после падения рубля. К тому же в 2015 году ожидается сокращение торгового оборота с Китаем, Турцией, Ираном, юго-восточными и арабскими странами из-за удвоения таможенных пошлин, как того требует норма таможенного союза. О намерениях Киргизии присоединиться к таможенному союзу Алмазбек Атамбаев заявил еще в 2010 году, будучи премьер-министром в постреволюционный период. Став президентом в конце 2011 года, он уже форсировал процесс интеграции. Атамбаев объясняет свою позицию тем, что Россия и Казахстан являются ключевыми партнерами для экономики Киргизии, и таможенные барьеры уже создают проблемы ее главному сектору – реэкспорту товаров из соседнего Китая. По мнению президента, необходимо делать ставку на развитие внутреннего производства, которое позволит создать рабочие места для местного населения. Все эти условия, уверен Атамбаев, создает таможенный союз, который с 2015 года превратится в евразийское экономическое пространство. Однако противники членства Киргизии в Союзе говорят об ожидаемом повышении цен на все товары и услуги, а также создании барьеров для торговли с членами Всемирной торговой организации, по линии которой Киргизия наладила оживленную торговлю с КНР, Турцией, странами Юго-Восточной Азии, арабскими государствами. Сторонник президента, лидер президентской социал-демократической фракции в парламенте Чыныбай Турсунбеков считает, что, учитывая проделанную работу за 3 года по присоединению страны к Союзу, остановить этот процесс невозможно.
Россия – страна, которая ведет себя достоинством, с честью, поэтому если я своим союзникам по таможенному союзу, если дала какие-то обещания, она выполнит. У России достаточно прочный запас, валютный запас, золотой запас, прорывной запас есть. Один человек говорил недавно, что из 2 зол мы выбираем меньшее зло, грубо говоря. Я бы, наоборот, сказал, из всех возможностей, которые Кыргызстан поможет, мы выбираем больше возможностей. Кыргызстанцы разборчивые, умные люди, поэтому они понимают ситуацию, что не все зависит от той или иной политической силы Кыргызстана, а многое зависит во многом случае из внешних факторов. И поэтому с пониманием принимает.
Сказал лидер президентской фракции социал-демократов Чыныбай Турсунбеков. Директор Центра политико-правовых исследований Тамерлан Ибраимов считает, что новые правила, по которым Киргизия будет обязана жить, лишь создадут дополнительные трудности в экономике и сомневается в способности стран-членов таможенного союза выполнить свои финансовые обязательства.
Повышение самих цен и разгон инфляции в Кыргызстане учитывая нашу общественно-политическую ситуацию, это будет в гораздо более болезненной, наверное, форме сказываться на нашем населении, чем, скажем, в России. Потому что все-таки в России есть определенный запас прочности. Ну, как говорят, жирок подкоплен, да? Хотя, конечно, как он будет расходоваться, это тоже большой вопрос. Но, тем не менее, ситуация в Кыргызстане существенно отличается от того, каким образом все это посадит Россия. Вообще, рассчитывать на собственные ресурсы всегда нужно, в первую очередь. Тем более в такой ситуации, когда мы видим, что действительно у России сейчас возникают серьезные финансовые трудности. Для меня лично это большой вопрос. Вообще, придут ли эти деньги, которые были обещаны? Может, какая-то часть из них действительно придет? Но я очень сильно сомневаюсь, что та помощь, которая была обещана, будет оказана в полном объеме. А если она не будет оказана в полном объеме, как было запланировано, то, естественно, возникнут определенные трудности. Соответственно, вступив в таможенный союз, Кыргызстан не получит тех выгод, на которые рассчитывал. И, естественно, это опять же будет сказываться на экономике и на общественно-политической ситуации.
Депутат киргизского парламента, оппозиционер и противник интеграции Равшан Жээнбеков уверен, Киргизия вступает в таможенный союз сейчас, потому что в противном случае нынешний президент Алмазбек Атамбаев потеряет власть, и поэтому он не может перечить воле России.
Интеграция с Россией, наоборот, в какой-то мере не отвечает нашим национальным интересам. Проблема только в том, что если мы посмотрим назад в нашу историю, когда наши президенты в какой-то мере пытались вести самостоятельную политику, после того, как они пришли во власть с помощью Кремля, то есть отворачивались от Кремля, они всегда теряли свою власть. Это касается и президента Акаева, это и касается и президента Бакиева. Поэтому сегодняшняя интеграция с Россией, это отвечает интересам только президента Атамбаева, потому что он абсолютно зависим от Кремля. Он стал президентом Кыргызстана благодаря Кремлю. Поэтому если он будет отворачиваться от России, он потеряет власть. Но я бы сказал, даже в этом случае, если Атамбаев все-таки может или хочет защищать национальные интересы, он должен вести достаточно независимую, самостоятельную политику, чтобы и дальше не усугублять социально-экономическое положение в нашей стране. Потому что чем больше он будет интегрировать нашу экономику в российскую экономику, наше положение и сегодня, и в будущем будет достаточно сильно ухудшаться.
Парламент Киргизии подавляющим большинством голосов уже одобрил пакет законопроектов по таможенному союзу, который регулирует технико-экономические стандарты и ее деятельности внутри союза. Тимур Токтоналиев, Радио Свобода, Бишкек.
Цены на нефть вновь упали в понедельник после заявления министра нефтяной промышленности Саудовской Аравии о том, что сокращение добычи не в интересах стран-членов ОПЕК, независимо от того, до какого уровня снизятся цены на энергоресурсы. В своем интервью министр подверг критике непродуктивных производителей нефти, намекая на Россию. По словам американских экспертов, цены нефти стали жертвой конкуренции Саудовской Аравии и США. Слово Юрию Жигалкину.
Заявления министра, вызвавшие в понедельник более чем 3% удешевление нефти, были сенсационно откровенными и на редкость недипломатичными. В интервью журналу Middle East Economic Survey глава Саудовского нефтяного министерства Али Аль-Наими объявил о том, что для Эр-Рияда неважно, как низко может упасть цена нефти – до 60, 50, 40 или даже 20 долларов за баррель. Что, по его словам, важно – дать волю рыночным силам. При этом, как уверен министр, заслуженно победит тот, кто способен эффективно добывать нефть. А те, кто не способен этого сделать, не должны уговаривать Саудовскую Аравию и ее союзников по ОПЕК снизить свое производство, дабы спасти их бюджеты. Саудовцы не намерены уступать рынок непродуктивным производителям нефти, заявляет министр. Любопытно, что говоря о таких производителях, Али Аль-Наими упомянул иссякающие скважины в Западной Сибири, требующие постоянных инвестиций. Эксплуатацию этих скважин невозможно приостановить, потому что столь старые скважины не поддаются расконсервации. Не исключено, что на этот прозрачный намек министра подвиг свежий опыт переговоров с Россией, о которых в понедельник рассказала газета Wall Street Journal. Она опубликовала большую статью расследования, где говорится о том, что за два дня до заседания стран-членов ОПЕК, где обсуждались совместные действия ОПЕК, это заседание было назначено на 27 ноября, в Вене встретились представители Саудовской Аравии, Мексики, Венесуэлы, Ирана, Катара и России. На встрече был поставлен прямой вопрос. Готовы ли ведущие производители нефти за пределами ОПЕК на согласованное с картелем снижение добычи нефти? От Москвы якобы ожидалась готовность сократить добычу на 500 тысяч баррелей в день. Представители России, согласно источникам газеты, отказались пойти на такую жертву, сославшись на некие технические причины и на возможную потерю скважин в результате их временной консервации. Дело до ответа на такой вопрос представителей Мексики не дошло, потому что саудовцам хватило ответа Москвы. Они решили, что сокращение добычи и риск потери рыночных позиций в пользу конкурентов не стоит эксперимента по искусственному повышению цен нефти. В действительности, как пишет Wall Street Journal, отказ Саудовской Аравии прибегнуть к традиционным в последние десятилетия манипуляциям с экспортом нефти с целью повышения ее цены связан с тем, что саудовцы впервые увидели в американских энергетических фирмах, сумевших вскрыть прежде недоступные гигантские запасы сланцевой нефти, главного своего соперника и конкурента. Благодаря отечественному производству нефти США резко уменьшили ее импорт из стран-членов ОПЕК. В ближайшие годы, если сланцевый бум не будет нейтрализован, Соединенные Штаты превратятся в значительного экспортера нефти. Саудовцы, скорее всего, готовы подвергнуть американских производителей испытанию низкими ценами и, по возможности, испытанию затяжному. Они, судя по заявлениям министра, готовы к тому, что жертвами этой конкуренции станут и сторонние неэффективные игроки. Что может означать неожиданный выпад саудовского министра в адрес России? Вопрос профессору экономики Михаилу Бернштаму.
Давление нескольких наиболее уязвимых производителей, таких как Венесуэла, Иран и Россия, а остальные производители просто воспринимают как нечто противоположное их интересам, их это раздражает, естественно. Здесь ситуация, где Россия, Венесуэла, Иран ради своих частных интересов хотят, чтобы другие им подыгрывали, никаких оснований для этого нет. Саудовская Аравия понимает, и они об этом сейчас говорят, что если они сократят производство нефти, они проиграют. Зачем же Саудовской Аравии жертвовать собой ради России? Себестоимость производства нефти в Саудовской Аравии $21 за баррель. Это в среднем. Это самая дешевая нефть в мире. Соответственно, Саудовская Аравия может себе позволить очень хорошо зарабатывать и сводить бюджет даже при мировой цене на нефть $40 за баррель. Значит, сейчас мировая цена на нефть уже падает ниже $60 за баррель. В России производство разнообразное. Есть дешевая нефть в Башкирии и в Южной Сибири, есть дорогая нефть за полярным кругом. И дополнительная нефть – это вся очень дорогая нефть. Ну, как и в любой стране. Соответственно, Россия не может конкурировать с Саудовской Аравией и даже с другими странами ОПЕК, если цены мировые на нефть падают. Поэтому, естественно, Саудовская Аравия считает, что если мировой рынок теперь на долгое время настроен на дешевую нефть, и постепенно Россия действительно вынуждена будет сокращать производство просто в силу того, что оно становится убыточным, а финансовых резервов субсидировать это производство нет. И тут еще надо добавить очень важную вещь. В результате санкций и в результате общего экономического кризиса в России Россия потеряла возможность инвестировать, производить долгосрочные инвестиции. И дорогая нефть требует долгосрочных инвестиций. У России таких ресурсов финансовых нет.
Это был Михаил Бернштам, профессор экономики, сотрудник Гуверовского института в Калифорнии.
Корреспондент Радио Свободы в Америке Юрий Жигалкин. Профессор Райнер Линднер, исполнительный директор Комитета по экономическим взаимоотношениям с Восточной Европой, влиятельной в Германии организации, представляющей интересы немецких компаний, занимающихся бизнесом на постсоветском пространстве и в Восточной Европе, сказал в интервью «Радио Свобода» в марте 2014 года. «Если начнется обмен санкциями, то мы проснемся в другом мире». Эксперт имел в виду экономические санкции. Санкции, как и антисанкции, действуют давно. Оказался ли верен прогноз Райнера Линднера? Этот вопрос Юрий Векслер задал Михаэлю Хармсу, главе московского представительства Объединения торгово-промышленных палат Германии, председатель управления Германо-Российской внешней торговой палаты в Москве.
Ну, это правильное высказывание, но оно связано не только с санкциями. Я бы даже сказал, что санкции, наверное, здесь самый такой незначительный фактор. Мы проснулись в другом мире в основном сейчас, приближаясь к концу года, за счет стагнации или даже рецессии российской экономики и за счет очень сильного падения курса рубля. И это вещи, которые тоже связаны с санкциями, но, конечно, в первую очередь связаны с внутренними проблемами российской экономики и связаны с падением цены на нефть. И вот эти три фактора: стагнация российской экономики, которая началась еще в конце прошлого года, падение цен на нефть и санкции, в первую очередь отсутствие доступа к финансированию, это создали вот этот другой мир, о котором мы говорим сегодня.
Вы постоянно наблюдаете за немецким бизнесом в России. В начале декабря я видел интервью, где все-таки пессимизма пока не было. Он и на сегодняшний день отсутствует, если говорить о перспективах немецкого бизнеса в России.
Ну, я думаю, здесь надо рисовать, конечно, такую дифференцированную картину. Что касается долгосрочного присутствия немецкого бизнеса, и это показывают все наши опросы, пессимизма действительно нет. 75% опрошенных нами фирм говорят, что Россия для них стратегический рынок, они обязательно здесь останутся. По самым актуальным цифрам у нас все еще 6000 предприятий с немецким капиталом работают. Все верят в этот рынок, все хотят присутствовать. Но, конечно, что касается краткосрочной перспективы, то я думаю, именно в связи с теми процессами, которые я сейчас описал, то у нас будет очень сложный 2015 год. Боюсь, год, два, три нам придется жить в достаточно жестких условиях на российском рынке. Много будет зависеть, конечно, от возвращения доверия. Опять же, доверие связано с политическим регулированием. Так что, конечно, политика будет все-таки играть большую роль. К сожалению, то, о чем мы говорим многие годы, и о котором и российское политическое руководство говорит многие годы, что нужно диверсифицировать экономику, что нужно уходить от вот этой односторонней ориентации на экспорт энергоносителей. К сожалению, пока на широком фронте эта стратегия не принесла успехов. Как мы видим, в связи с падением цены на нефть, российская экономика очень сильно от этого зависит. Падение рубля – это следствие вот этого процесса. И, конечно, они будут дальше определять экономическую повестку дня.
Есть ли случаи все-таки ухода немецкого бизнеса из России?
Да, они есть, но это пока касается каких-то очень мелких фирм, в основном в сфере услуг. То есть я не знаю ни одну действительно важную фирму в промышленном производстве или где-то в сфере торговли, банковском или в сфере строительства, которая ушла с российского.
Мне удалось побеседовать и с профессором Райнером Линднером, который является еще и председателем немецко-украинского форума.
Что касается взаимоотношений между Евросоюзом и Россией, конечно, мы живем в другом мире, потому что не только мы имеем сейчас режим санкций, а именно идет процесс потери доверия. Это, наверное, самая большая потеря, которую мы в этом контексте надо как-то отметить. Поэтому те потери, которые уже как-то сейчас, почти до конца года, 2014 года, мы, по крайней мере, немецкий бизнес, почти 20% товарооборот не реализуется в России. То есть это в общих суммах, это как-то 7 или 8 миллиардов евро, которые мы не экспортируем. Это стоит в самой Германии приблизительно 50 тысяч рабочих мест, поэтому это действительно вот новая, так сказать, ситуация. И мы думаем, ну, по крайней мере, Восточный комитет германской экономики, который до сих пор думает, что надо другим образом решать этот вопрос, политическим форматом обсуждения этого конфликта. Поэтому действительно мы живем в другом мире.
Видите ли вы вообще перспективу отмены санкций? Ну, понятно, что они там установлены на год, а после окончания годового срока, как вы думаете, они будут отменены?
Позиция Евросоюза достаточно четко. Это зависит от российской позиции, от выполнения Минского договора и от тех требований, которые были сформулированы Евросоюзом. Это совершенно четкая позиция, поэтому не надо надеяться на то, что меняется ситуация просто так, без каких-то конкретных шагов.
Профессор Райнер Линднер очень обеспокоен состоянием экономики Украины, считает ее близкой к коллапсу и видит перспективу разрешения конфликта между Евросоюзом и Россией, нахождение в будущем посредника по переговорам между кажущимися непримиримыми сторонами. Непонятно пока, кто мог бы стать таким посредником, с кандидатурой которого согласились бы обе стороны. Перспективу альтернативную конфронтации и войне в Европе профессор Линднер видит также в следующем.
Перспективы общего европейского рынка, свободной торговли, о котором, кстати, уже говорит и в том числе немецкое правительство, тем самым коммуникации и кооперации между Евросоюзом и Евразийским союзом, который тоже является, мне кажется, очень важный фактор для дальнейшей нормализации взаимоотношений между Западом и Россией и Украиной. То есть нельзя, чтобы Украина страдала и в будущем от этой конкуренции между Россией и Евросоюзом.
Интересно, что создать Единое торговое пространство от Лиссабона до Владивостока 4 года назад впервые предложил никто иной, как Владимир Путин. Тогда Ангела Меркель отнеслась к предложению со скепсисом как раз из-за планов Путина создавать Евразийский таможенный союз. Сегодня идея кажется еще менее реалистичной, но кто знает, не станет ли именно она в будущем основой для переговоров о новой разрядке в Европе. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Сегодня в повестке дня Верховной Рады отмена внеблокового статуса Украины и рассмотрение бюджета страны на будущий год. Украинское правительство, в частности, предлагает ввести режим жесткой экономии, отменить ряд льгот и в 3 раза повысить тарифы на услуги ЖКХ. Корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко, Верховной Раде Украины. Сегодня, Владимир, здравствуйте.
Добрый день, Динара. Сегодня в Верховной Раде довольно бурная дискуссия, обсуждение. И главный вопрос – это все же бюджет, а не внеблоковый статус. Здесь с самого утра бурные дискуссии. Бюджет раскритиковали уже и блок Петра Порошенко, и партия «Самопомощь». В проекте документа заложено падение ВВП на 4,3% при инфляции в 13%. Депутаты предлагают утвердить бюджет с дефицитом 64 миллиарда гривен, это примерно 4 миллиарда долларов. Ну и правительство обещает не отменять стипендии, как это предполагалось ранее, и не повышать пенсионный возраст. А министр социальной политики Павел Розенко заявил, что в бюджете предусмотрены ограничения на выплату пенсии прокурорам, судьям, чиновникам и бывшим депутатам, то есть тем, у кого были самые высокие пенсии в стране. Предусмотрены около 40 законов вместе с бюджетом должны быть приняты. И вот хотели их принять одним пакетом, но вот сейчас выяснилось, что большинство в коалиции настаивает на том, чтобы каждый закон принимали отдельно. Эти законы направлены на начало реформирования украинской экономики, предусмотрены меры так называемой шоковой терапии, и они уже вызвали довольно бурную реакцию и экспертов, и населения. Сейчас под стенами Рады несколько тысяч митингующих, в том числе и представители профсоюзов, в том числе и учителя, и медики. Они требуют не сокращать социальные расходы в бюджете на будущий год. И на одном из плакатов можно видеть надпись «Олигархи должны заплатить». Дело в том, что правительственные меры жесткой экономики ударят главным образом по бедным слоям населения и практически не затронут олигархов. Правительство предлагает 3 раза повысить тарифы на услуги ЖКХ при сокращении льгот, которые, согласно проекту бюджета, будут предоставляться лишь в том случае, если коммунальные выплаты превысят 25% доходов семьи. Ну и украинские эксперты опасаются, что намеченные правительством вот эти реформы, принятие бюджета в таком виде могут вызвать резкое недовольство в обществе и станут поводом даже для возможного нового третьего Майдана. Вот такие настроения. В Верховной Раде тоже знают об этих настроениях, поэтому не спешат принимать бюджет и сейчас обсуждают его основные только положения. Ну и еще один вопрос, который, скорее всего, будет принят сегодня в первом чтении, это законопроект об отмене внеблокового статуса. В Верховной Раде несколько законопроектов, в том числе и законопроект, предложенный 18 еще декабря президентом Украины Петром Порошенко. Он обозначен как неотложный законопроект об отмене внеблокового статуса Украины. В этом документе, в пояснительной записке к этому документу, отмечается, что внеблоковый статус Украины оказался неэффективным в контексте обеспечения безопасности государства от внешней агрессии и давления. Документ предлагает исключить из законов об основах внутренней и внешней политики и об основах нацбезопасности Украины пункт о внеблоковом статусе и прописать в них перспективу членства в НАТО. Ну, собственно, и депутаты, и политологи называют данный шаг об отмене внеблокового статуса сугубо политическим, признавая, что Украина не сможет вступить в НАТО в ближайшие как минимум 2 года. Ну а президент Петр Порошенко говорил, что такая перспектива членства в НАТО в Украине может появиться там не раньше, чем через 5-6 лет. Отмена внеблокового статуса, это, как считают здесь в парламенте, это продолжение реформ в сфере обороны. Об этом же говорится и в коалиционном соглашении. Там предусмотрен переход украинской армии на стандарты НАТО. Но депутаты признают, что вот без этих реформ любая заявка от Украины на членство в Североатлантическом Союзе не будет удовлетворена. Глава комитета по иностранным вопросам госпожа Анна Гопко, она представляет партию «Самопомощь», сказала, что после голосования представители власти должны объявить курс на вступление в НАТО, и после отмены, собственно, внеблокового статуса надо будет проводить референдум. Но нужен будет этот референдум или нет, пока нет такой единой точки зрения. Этот вопрос еще дискуссионный. Некоторые депутаты, например, предлагают внести поправки в Конституцию, чтобы закрепить там положение о том, что в будущем Украина может и должна стать членом НАТО. Такое предложение, в частности, прозвучало от лидера радикальной партии Олега Ляшко.
Спасибо, Владимир. Корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко из Верховной Рады Украины.
Радио «Свобода». Новости.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о мошенничестве в отношении руководителя агентства «Бюро-17» Александрины Маркво и Андрея Мыльникова. Их обвиняют в хищении крупной суммы денег из госбюджета, полученных на проведение фестиваля «Книги в парках». Об этом сообщил официальный представитель ведомства Владимир Маркин. В начале декабря в рамках этого дела были допрошены литератор Лев Рубинштейн и Виктор Шендерович. В Петербурге задержан борец против геев Тимур Исаев. Он известен тем, что находил в сети аккаунты геев и лесбиянок, сообщал об их ориентации работодателям, добиваясь увольнения. Как сообщает Фонтанка.ру, настоящая фамилия Исаева Булатов. Он находится в розыске с 2005 года. Президенты Украины и Казахстана Петр Порошенко и Нурсултан Назарбаев на встрече в Киеве в понедельник приняли решение возобновить военно-техническое сотрудничество между странами. Главы государств также договорились о поставках угля на Украину. Сегодня президент Казахстана встретится с президентом России Владимиром Путиным. Совет Федерации России занимается подготовкой законопроекта о признании незаконным нахождения Крыма в составе Украины с момента передачи полуострова Украинской ССР в 1954 году. Суд в Петербурге сегодня рассмотрит заявление правозащитной некоммерческой организации «Солдатские матери» Санкт-Петербурга о признании незаконным внесения ее в список иностранных агентов. Правозащитная организация Amnesty International назвала крайне тревожащими планы властей Пакистана казнить в ближайшее время сотни осужденных по обвинениям, связанным с терроризмом. В понедельник Совет Безопасности ООН провел первое в своей истории обсуждение ситуации с правами человека в Северной Корее. Поводом для заседания стал отчет экспертов ООН о массовых нарушениях прав человека в КНДР, обнародованный еще в феврале. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через полчаса, сразу после программы «Свобода в полдень». В Петербурге закрывается еженедельная российская газета на английском языке «The St. Petersburg Times», выходящая в финском издательстве «Sanoma» Independent Media. По некоторым данным, это временная мера, лишь на 2 месяца. По другой информации, газета закрывается навсегда. Несколько недель назад стало известно о закрытии еще одного средства массовой информации, петербургской бумажной интернет-версии периодичного издания журнала «Time Out». О причинах их закрытия наш петербургский корреспондент Виктор Резунков.
Единственное выходящее на английском языке в Петербурге периодическое издание газеты «The St. Petersburg Times» было основано в мае 1993 года новозеландским журналистом Ллойдом Дональдсоном и начинающим русским предпринимателем Григорием Кунисом. Документы со стороны Смольного об учреждении этого печатного органа подписал бывший в то время председателем Комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга Владимир Путин. Григорий Кунис отмечает, что к созданию газеты Владимир Путин отношения никакого не имел.
Там действительно стояла его подпись в документах на создание предприятия, но он выполнял эту функцию как чиновник. Конечно, никакого отношения к санкциям никогда и ни под каким обстоятельством.
Первая информация о закрытии газет поступила через твиттер от ее главного редактора Саймона Паттерсона. В своих сообщениях он на вопрос, что случилось с газетой, ответил: «Она утонула», конец цитаты. Затем добавил: «Газета никогда не приносила большой прибыли, а сейчас настали тяжелые времена. Вот, собственно, и вся история», конец цитаты. На просьбу корреспондента «Радио Свобода» прокомментировать ситуацию Саймон Паттерсон ответил в Фейсбуке: «Увы, мне велели молчать. Газета не будет выходить в январе, потом посмотрим», конец цитаты. Отказалась отвечать о причинах закрытия газеты и генеральный директор петербургского офиса финского издательского дома «Самона Индепендент Медиа» Татьяна Турикова и ее коллега в московском бюро этого издательского дома Екатерина Овчинникова. Она до сих пор вообще не знала о возможном закрытии этой газеты.
Комментировать не может никто, потому что у нас до сих пор продолжается стратегическая оценка бизнеса нашим основным акционерам «Санома». И пока эта оценка бизнеса не завершится, у нас политика no comment.
Стратегическая оценка бизнеса в издательском доме «Санома» происходит после продажи части акций этой компании российско-американской группе «Херст Шкулев Медиа». Этой группе, одним из совладельцев которой является российский бизнесмен Виктор Шкулев, теперь будет принадлежать половина акций группы «Фэшн Пресс», крупнейшей компании по выручке в составе «Санома» около 3 миллиардов рублей в 2013 году. Именно Fashion Press, издатель таких журналов, как Cosmopolitan, Esquire, Домашний очаг, Rob Report и других. Сделку пока ни в Саноме, ни в Херст Шкулев Медиа не подтверждают, но и не отрицают. Передел российского издательского рынка, как предполагали эксперты, активизировался после того, как 15 октября Владимир Путин подписал закон, ограничивающий долю иностранных акционеров в средствах массовой информации 20% акций. Закон начинает действовать с 2016 года, а до 1 января 2017 года владельцы должны будут привести форму собственности в соответствии с законом. В противном случае средство массовой информации будет вынуждено закрыться. Владельцы как издательского дома «Самона Индепендент Медиа», так и российско-американской группы «Херст Шкулев Медиа» попадают под действие этого закона. Однако нынешний владелец газеты «Мой район», основатель газеты «The St. Petersburg Times» Григорий Кунис, закрытие этой газеты объясняет, кроме политических, еще и экономическими причинами.
Я думаю, что это набор обстоятельств. В моем понимании «Санкт-Петербург Таймс» был очень долгоубыточным изданием. Скорее всего, много лет. Но если «Санома» готова была эти убытки терпеть, наверное, скорее всего, не очень большие, то сейчас его усложнение обстоятельств для «Санома», в частности, меньше и меньше было смысла это держать. Вот они, в конечном итоге, и приняли решение закрыть. Это чисто экономические соображения, но все обстоятельства и законодательное подталкивало «Санома» к этому решению.
О другой сделке, которая также привела к закрытию петербургского средства массовой информации, также стало известно 18 декабря. Медиахолдинг «Си-Медиа» приобрел у издательского дома «Топ-50» журнал «Тайм-Аут», который выходил в двух версиях – печатный и интернет, в виде двух журналов «Тайм-Аут Москва» и «Тайм-Аут Петербург». В результате этой сделки было решено закрыть печатную версию журнала в двух столицах, а в Петербурге закрыть и сайт издания. В Москве останется теперь только общий сайт этого гида по развлечениям timeout.ru. Оба участника этой сделки также пока не подтверждают, но и не отрицают ее проведение. Бывший главный редактор петербургского сайта журнала Михаил Рудин рассказывает.
Меня закрыли в середине месяца, мне сказали, что сайт «Тайм-Аут» прекращает работу 22 числа, ну, с января, грубо говоря. Я прекращаю работу 22 числа, но на тот момент было мнение, что печатное издание останется. Но спустя неделю выяснилось, что печатное издание тоже работать не будет, и сократились все. Нам не было предъявлено никаких претензий ни по контенту, ни по сути нашей работы. Чисто экономическая ситуация такова. Ну, и за счет того, что издательский дом перепродал журнал и сайт, там новое руководство посчитало целесообразно сделать так, как они сделали. Меня многие спрашивают о том, будет ли какой-то новый проект от старой редакции. Его точно не будет. Редакция просто разойдется по существующим в городе проектам. Никакой новой истории мы затевать не планируем.
Судя по всему, закрытие газеты и журнала – это только начало передела российского рынка средств массовой информации. И по мнению депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга, вице-президента Академии журналистики Санкт-Петербурга Марины Шишкиной, в основе этого передела лежат, конечно, политические причины.
Собственно говоря, мы уже видим вот такую демаркацию, которая, в частности, этими законами была проведена на медийном рынке, а эта демаркация по принципу «ты вроде бы свой или чужой». У нас так и не сформировалась привычка за все это время или традиция воспринимать средства массовой информации как бизнес, прежде всего. Бизнес по производству социально значимой общественной информации, вне зависимости от того, что называется, каких там денег больше, наших, отечественных, патриотичных в кавычках, или в этом бизнесе принимают участие, ну, представители, там, я не знаю, других государств. Ведь нас же не смущает, что у нас есть смешанные заводы, там, что у нас машины производят из, так сказать, брендов других стран. Это никого не смущает. Вот почему, собственно говоря, средства массовой информации стали тем продуктом, в котором начали выяснять вот эту долю не нашего. Это говорит о том, что средства массовой информации воспринимаются не как бизнес, не как индустрия, а прежде всего по идеологическому принципу. То есть мы просто подменили идеологию журналистикой или наоборот. И вот для этого, как мне кажется, и был принят этот документ, чтобы всем показать, вот это наше, значит, соответствует нашей вроде бы какой-то идеологии, а это не наше. В самом деле такой общей идеологии до сих пор нет. Ее она у нас в Конституции идеологическое многообразие прописано. А вдруг вот у нас есть какая-то такая общая единая идея, которая, я говорю, ни на бумаге нигде не отражена, но которой все это дело следует. Я к этому закону отношусь плохо, потому что это прежде всего ударит посредством массовой информации, и часть из них закроется, вынуждена будет закрыться. Вот. А, соответственно, будут лишены прежде всего граждане объективной, разнообразной информации, потому что СМИ – это такой товар, который тоже нужно выбирать. Вот должно быть многообразие на этом рынке. И читатель, там, зритель, слушатель должен выбрать то, что ему ближе. Процесс этот неправильный, который произошел с принятием этого закона, но он не единственный, потому что таких документов, ограничивающих, как мне кажется, работу журналистам, усложняющих, в последнее время принято очень много. Это и маркировка контента, и вот это с запретом якобы пропаганды нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних, это и запрет обсценной лексики. Мы видим огромное количество законов, которые не облегчают, а затрудняют работу журналистов. Случайно ли это? Думаю, нет.
Заявила депутат Законодательного собрания Марина Шишкина. Виктор Рязунков, Радио «Свобода», Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Судебные приставы заблокировали пенсионный счет эколога Ольги Пицуновой, которую возглавляет Саратовскую общественную организацию «Ассоциация партнерства для развития». Ранее НКО была признана иностранным агентом, и на Пицунову был наложен штраф 100 тысяч рублей за отказ зарегистрироваться в этом статусе. По словам Пицуновой, приставы заблокировали счет 18 декабря, чтобы снять штраф. С подробностями из Саратова Маргарита Логинова.
Ежемесячная пенсия 8 тысяч рублей и 800 рублей выплата по инвалидности из-за сердечно-сосудистого заболевания должны покрыть штраф 100 тысяч рублей. В августе этого года Кировский мировой суд Саратова признал общественную благотворительную организацию «Ассоциация партнерства для развития», которую возглавляет Пицунова, иностранным агентом. На нее, как на руководителя, наложен штраф. Под арест для взыскания долга попал банковский счет общественницы. Об этом рассказал официальный представитель регионального управления службы судебных приставов Владимир Моисеенко.
Как такового никакого у нас в стране пенсионного счета нет. Это счет в банке. И деньги, которые находятся на этом счете, принадлежат должнику. Это мы установили. И на этот счет в размере 100 тысяч рублей было вынесено взыскание. Конечно, если туда попала и та пенсия, которая за последний период, за последний месяц, то половина этой суммы будет возвращена, то есть половина пенсии, потому что в соответствии с тем же законом об исполнительном производстве взыскание производится в размере, не превышающем 50% дохода пристав. Некоторое время спустя обязан будет предпринять еще различные меры. Если будет найдено имущество, на которое можно обратить взыскание, то есть можно, грубо говоря, арестовать, то это имущество будет арестовано.
Между тем, Ольга Пицунова сообщила, что пенсия, которая теперь попала под взыскание, ее единственный источник дохода.
Как только мы объявили сбор средств, надеясь собрать деньги, государство эти деньги заплатить, они сразу арестовывают счет. Арестовали, конечно, не тот счет, на котором мы сейчас собираем деньги, но мне непонятна их логика. работы. Мне просто оставили без средств к существованию перед Новым годом.
В основу решения суда легло экспертное заключение прокуратуры Кировского района города. В частности, в документе говорится, что ассоциация вела работу по подрыву имиджа промышленных предприятий области, в том числе атомной электростанции, которая расположена в Балаковском районе области. Речь идет в том числе об участии Ольги Пицуновой и ее организации в общественных слушаниях по строительству под Саратовом полигона для хранения радиоактивных отходов компании «Росатом». По мнению прокуратуры, общественники формировали напряженную атмосферу вокруг обсуждения данной темы, приводя недостоверные сведения в СМИ об угрозе экологии со стороны станции. Стоит отметить, этим летом члены общественного совета госкорпорации «Росатом» распространили релиз в поддержку эколога. Полагаем, что никакая позиция общественных организаций по отношению к атомным проектам, включая протестную, не является поводом для ограничения работы общественных организаций и тем более их преследований, говорилось в заявлении. Закон об изменении статуса некоммерческих организаций, которые полностью или частично получают финансирование из-за рубежа, президент Владимир Путин подписал в июле 2012 года. Если в деятельности организации, получающей финансирование из других стран, органы находят признаки политической, организация должна зарегистрироваться как иностранный агент. За отказ войти в реестр грозит ответственность вплоть до уголовной. С июня Минюст также получил право принудительно включать НКО в реестр иностранных агентов. Ольга Пицунова не отрицает, что ее НКО получала гранты из-за границы, однако это произошло до подписания упомянутого закона. Также общественница неоднократно заявляла, что ее организация не ведет политическую деятельность, именно поэтому добровольно включать партнерство в список она не намерена. Отмечу, в настоящее время ассоциация находится в процессе самоликвидации. Для Радио Свобода, Маргарита Логинова, Саратов.
В США, в штате Колорадо, на 71-м году жизни от рака легких умер британский рок-блюз-соул-певец и музыкант Джо Кокер. Все последние годы он жил там на своем ранчо. Джо Кокер, уроженец Шеффилда, стал известен после легендарного рок-фестиваля в Вудстоке 69-го года, где он выступил со своей группой Grease Band. В 2007 году Кокер за заслуги был награжден орденом Британской империи. Его низкий хриплый баритон считается одним из самых узнаваемых голосов в мире рок-музыки в последние десятилетия. 20 мая этого года, когда Джо Кокер отмечал 70-летие, о силе его творчества и голоса мой коллега Александр Гостев беседовал с московским рок-критиком Денисом Бояриновым.
Джо Кокер – британский рок-певец, начинавший в 60-е годы в провинциальных пабах, как очень многие. Потом со своей группой Grease Band, приехавший в США и триумфально выступивший на фестивале в Вудстоке в 69-м году. Но ведь об этом мало кто помнит, кроме людей увлеченных. Для действительно массовой аудитории это исполнитель всего нескольких хитов из, в том числе, фильмов, блокбастеров, таких как «Девять с половиной недель», «Офицеры и джентльмены» и так далее. Вот эти песни играют везде, их мгновенно узнают все.
Действительно уникальная ситуация. В этом, конечно, помогает удачное попадание его песен в фильмы, которые остаются жить и поддерживают образ, так сказать, исполнителя, его мелодии в головах людей. Но на самом деле, если говорить о том, что стилистически, да, о том, что Джо Кокер как-то в 60-е годы выступал на Вудстоке, а у всех ассоциируется с какой-то сладкой балладой, то на самом деле здесь нет никакого противоречия, по большому счету, потому что, как ни странно, Кокер и тогда, и сейчас пел примерно одно и то же. Он в этом смысле не очень сильно изменился. Нет никакого, знаете, радикального изменения в стиле, которое происходило и происходит, например, со многими певцами, которые можно с ним сравнить, которые вот там были популярны в 60-е и 70-е, и там, например, в нулевые, с ними пытались сделать такое радикальное преображение, чтобы они попадали во вкусы новой молодой аудитории. Ну, я имею в виду эксперименты, которые были проведены с Томом Джонсом, например, или с Карлосом Сантаной, который тоже, кстати, выступал на Вудстоке.
Приходят самые основные имена в голову. Ну, Дэвид Боуи как трансформировался за десятилетия, а Джо Кокер, получается, нет совсем.
Да, как ни странно. Ну, Дэвид Боуи вообще отдельный персонаж. Такой пример, который не сравним ни с кем. А Кокер, да, вот как ни странно, он совершенно не изменился. Его манера пения, по большому счету, она осталась. На самом деле, феномен Джо Кокера в том состоит, что он белый певец, английский, из Шеффилда изначально. Но его любимые пластинки, его любимые манера пения, его любимые певцы, все были афроамериканские, чернокожие певцы, которые пели соул, начиная от Рэя Чарльза, Айзека Хейза, Отиса Рейдинга, и Марвина Гея и Ареты Франклин. И вот эта вот любовь Джо Кокера к черной музыке, она всегда была заметна. Вот в битловскую песню «A Little Help from My Friends» он поет абсолютно в черной такой стилистике, в стилистике соул-песни. Манера пения у него вот как у чернокожих певцов, которые, кстати говоря, тогда во времена Вудстока, они были не очень на слуху, как ни странно. И, как ни странно, вот Джо Кокер был тем британским исполнителем, который вернул американцам их как бы исконную музыку. Я имею в виду молодым американцам, потому что тогда Кокер апеллировал к молодой аудитории. Он открыл глаза на ту музыку, которая вот родилась в их стране.
В 70-х Джо Кокер ведь ничего особенного не спел. В основном он пил, употреблял наркотики и хулиганил. Я еще совсем маленьким мальчиком был, когда встречал упоминания о Кокере даже в советской прессе и публицистике. Ну, конечно, в самом негативном контексте. И их было много. Вот странно, почему именно Кокера сделали этаким пугалом растлевающей, деградирующей западной музыки и культуры.
Как работала машина пропаганды в советское время, почему они выбирали этих музыкантов, а не других, не знаю. Но с Кокером действительно неожиданная история, связанная с тем, что он смог, конечно, после всего этого своего загула как-то реабилитироваться и вернуться, что, как мы знаем, мало кому вообще удавалось.
Некоторые мои коллеги считают, что как раз подсознательно выбирали тех, кто по-настоящему нравился-то на самом деле. Но так или иначе, если бы Джо Кокер соответствующий образ жизни не вел, не было бы у него знаменитого вот этого низкого хриплого баритона. Вам, как рок-критику, его голос кажется особенным?
Голос у него действительно выдающийся, и опять же, я подчеркиваю, что сочетание с манерой пения, как бы такой, на самом деле, очень американской, многие его называют лучшим британским соул-певцом, это во многом справедливо, с этим не поспоришь. Опять же, если послушать вудстокские записи, его фирменное, как бы, вот такой рык внутренний, он все время из него шел. Может быть, последующие годы разгульной жизни, алкогольных и курительных излишеств как бы добавили этому голосу такой как бы мрачности. Но все это было у него уже изначально, когда он еще был 20-летним бывшим водопроводчиком.
Если оценивать все, что человек сделал за 50 лет, ему заслуженно дали орден Британской империи.
Абсолютно. Джо Кокер, безусловно, большой певец, который заслуживает всех тех почестей, которые он сейчас заработал.
О Джо Кокере, скончавшемся в США на 71-м году жизни, мой коллега Александр Гостев беседовал с рок-критиком Денисом Бояриновым. Суд над активистами Альянса в защиту животных, которые в воскресенье закрылись в клетке с оленем в центре Москвы, назначен на 14 января. Трое молодых людей, замкнув клетку изнутри собственными цепями и замками, протестовали против условий содержания животных на оживленном участке Тверского бульвара. В клетке они провели около часа, пока замки не вскрыли полицейские и не отправили гражданских активистов в участок. Инсталляции рождественской выставки «Волшебный лес» установлены в середине декабря. Кроме оленя, в закрытых контейнерах со стеклянной витрины находятся гуси, петухи, коза с козлятами, овца и сова. Администрация московского зоопарка ранее заявила, условия содержания животных на бульваре несовместимы с принципами нравственности и гуманности. Организаторы выставки утверждают, что животные содержатся в нормальных условиях. Мой коллега Андрей Шаруй беседует с одним из участников воскресной акции, координатором Альянса в защиту животных Юрием Корецких.
Мы проникли в клетку с задней стороны. Вся клетка окружена сеткой рабицы, а сзади у нее между прутьями нет сетки рабицы. И там расстояние между прутьями порядка 20 сантиметров, поэтому мы легко между ними проникли и залезли в клетку.
Как олень реагировал на ваше появление в клетке?
Достаточно спокойно. Он сначала с некоторым удивлением на нас посмотрел, но мы ему дали морковку, задобрили его. Мы заняли клетку, захватили ее, мы закрыли входные двери в клетку на свой замок, повесили цепи и выдвинули требования, что мы не уйдем оттуда, пока все животные из инсталляции на Тверском бульваре не будут возвращены в нормальные условия. Через час полиции все-таки удалось вскрыть наши замки, их было 4 штуки. Они привезли большой-большой болторез, они их вскрыли и нас всех задержали.
Вам предъявили какие-то обвинения в полицейском участке?
Да, нам предъявили обвинение по статье 20.2, это участие в несанкционированном общественном публичном мероприятии. Назначили суды у нас на 14 января. Там штраф возможен до 20 тысяч рублей.
Почему вы считаете, что оленю не место на Тверском бульваре?
Потому что те условия, в которых содержатся олени и другие животные, они недопустимы, они несут постоянный стресс для животного. и просто причиняет ему страдания. Мы считаем, что это проявление жестокости к животным. Там большой трафик людей, там тысячи людей проходят мимо, там постоянный шум, рядом играет колонка с громкой музыкой. Вокруг клетки постоянно много людей, дети орут, кричат, пьяные там люди ходят. Олень не может уединиться, он постоянно в окружении людей. Для животного это стресс. К тому же там по ночам постоянно горит свет в округе, ездят машины. Он тоже не может даже в нормальных условиях там отдохнуть, поспать. Те полтора месяца, в котором будет там находиться, это для животных большой стресс. А те животные, вот, которые находятся в других инсталляциях за стеклом, это вообще может привести даже к летальному исходу.
Вы пытались каким-то образом связаться с организаторами этой акции, с хозяевами животных, для того, чтобы поставить их в известность своей точки зрения? Или это просто вот вы сразу решили провести эту акцию?
Нет, мы подумали, что это бесполезно, потому что до нас уже там и московский зоопарк выдвигал им требования, и другие зоозащитные организации писали мэру Москвы Собянину письмо с просьбой как бы разобраться в этой ситуации и убрать животных. Но это все заканчивалось ничем, поэтому мы поняли, что идти по такой же дороге бессмысленно. Нужно делать что-то более вызывающее, более привлекающее внимание.
Как прохожие на Тверском бульваре отнеслись к вашей инициативе?
Большинство людей одобрительно, то есть люди понимают, что животных нельзя в таких условиях содержать, нельзя их использовать как декорации, нельзя их использовать ради развлечений, если это причиняет им такие страдания. Но были люди, которые, как всегда, которые говорили, что мы идиоты, что мы только оленю хуже делаем. У нас было 4 плаката, на одном плакате было написано наши требования, что мы требуем вернуть животных в достойные условия. И я громкоговоритель через микрофон озвучивал наши требования, рассказывал, почему нельзя так обходиться с животными, почему это варварство и средневековая дикость.
Ваше присутствие в клетке не стало дополнительным стрессом для оленей, как вы считаете?
Нет, он вел себя довольно спокойно, ему даже понравилось. Мы когда залезли, у него не было в клетке ни воды, ни еды, кроме сена, ничего у него не было. Поэтому он так достаточно живо накинулся на морковку, мы ему налили в чашку воды. Единственное, для него стресс был, это когда уже полицейские начали скрывать двери и громко звенеть. Вот тогда я увидел, что он испугался и так и отпрыгнул. А вот весь час, который мы там были, он достаточно спокойно себя вел.
Чего вы ожидаете от судебного процесса?
Ничего оптимистичного я не ожидаю. Это уже не первый у меня такой подобный процесс. Я уверен, что нам всем выпишут штрафы, нас признают виновными. И у ребят, которые первый раз, я думаю, будет 10 тысяч, мне уже, скорее всего, максимальный штраф в 20 тысяч выпишут.
Вы ожидаете, что ваш поступок привлечет какое-то общественное внимание к этой проблеме и удастся оленя убрать в более подобающие условия содержания?
Нет, то, что внимание он привлек, это уже однозначно. Очень-очень много по всем СМИ эта информация разошлась, причем комментарии везде практически одобрительные. Но насколько удастся именно убрать животных, я не знаю. Это очень тяжело сделать, потому что проверяющие органы заявляют, что с животными все нормально, и в рамках закона у нас нет какого-то рычага, чтобы их оттуда убрать. Нужно общественный резонанс, чтобы много людей возмущались, писали письма, тогда, возможно, что-то будет. Но мы свою работу сделали, мы проблему подняли, теперь все зависит от активности людей, которые неравнодушны к этой проблеме.
Расскажи чуть подробнее о деятельности вашей ассоциации.
Нашему альянсу защитников животных уже 1.5 года, даже чуть больше. Мы в течение этих 1.5 лет проводим очень много акций зоозащитных, стараемся по мере сил защищать животных, быть их голосом, продвигать их права. Например, вот на Курбан-Байрам в Москве, который происходил, мы нашли нелегальную точку, на которой собирались резать баранов, там было их около 80 голов. И мы совместно с полицией успели остановить забой и вывести животных назад. А так у нас много ярких акций, буквально каждую неделю.
Почему вы этим занимаетесь? Вы профессионально связаны как-то с зоозащитой?
Нет, это зов души. Мы просто не можем уже смотреть на страдания животных. Мы не можем наблюдать, как их миллиардами убивают, как они страдают, в клетках сидят в заточении. И этим мы занимаемся свободно от работы, скажем, там, или учебы время.
Мой коллега Андрей Шарый беседовал с координатором Альянса в защиту животных Юрием Корецких. И на этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». Вела ее Динара Сетикова. О развитии главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода» на нашем сайте www.svoboda.org. Не забывайте, у нас есть страница в социальных сетях. Хорошего вам дня!
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15130 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.